был Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Отменят ли в России трудовые книжки? Александр Лукашенко в Москве. Победа демократов на выборах в Конгресс и перспективы внешней политики США. А также наши постоянные рубрики, другие любопытные темы в этом часе нашей программы. А мы переходим к российской теме, очень важной и социально значимой. Партия «Единая Россия» намерена всерьез заняться решением проблем легализации зарплат. Первый из пакета законопроектов, направленных на прекращение практики выплаты денег в конвертах, уже внесен в Государственную Думу. Об этом сообщил сегодня председатель Думского комитета по труду и социальной политике Андрей Исаев. Он же предлагает отменить обязательное ведение трудовых книжек работников. Тему продолжит наш корреспондент Марьяна Трачешникова.
В октябре этого года вступила в силу новая редакция труда. Трудового кодекса. Изменения внесены более чем в 300 статей, появились и новые. По словам председателя Комитета Государственной Думы России по труду и социальной политике, обновленный кодекс дает еще большие гарантии соблюдения прав наемных работников. Но до сих пор законодателям не удается прекратить практику выдачи черных зарплат. Андрей Исаев отметил, что сегодня зарплаты в конвертах получают не меньше половины всех работающих в России граждан.
Работодатели в этом случае говорят работникам о том, что это для вас выгодно, потому что вот мы экономим денег, и вы больше получаете. На самом деле это обман, потому что работодатель в этом случае экономит только одно – единый социальный налог и взносы в пенсионный фонд. И работник должен понимать, что если такая экономия произведена, то он не вправе рассчитывать ни на пенсию нормальную, высокую, ни на нормальные выплаты по больничному листу. То есть пока он живой, здоровый и энергичный, он работодателю нужен, и все в порядке. Завтра, как только у него начались проблемы, он выясняет, что выплаты заработной платы в черном налом – это была западня для него. Потому что и защитить свои трудовые права он может только в рамках легальной заработной платы.
Для того, чтобы, наконец, легализовать зарплаты, ну или, по крайней мере, свести к минимуму случаи выплаты денег в конвертах, депутаты предлагают издать новый закон. В нем будет определено, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума, говорит Андрей.
Мы предлагаем с 1 сентября 2007 года установить минимальный размер оплаты труда на уровне 2000 рублей в месяц, а не 1400 рублей, как это предлагало правительство Российской Федерации. Во-вторых, мы предлагаем изменить саму структуру МРОТа. Сегодня МРОТ фактически равен первому разряду единой тарифной сетки. Это означает, что в той же пропорции, в которой мы повышаем МРОТ, мы обязаны повысить заработную плату всем, кто получает ее из бюджета, 16 миллионам человек. Естественно, что мы понимаем, что в том случае, если сегодня МРОТ равен примерно трети прожиточного минимума, если мы достигаем цели, увеличиваем МРОТ до уровня прожиточного минимума, то есть в три раза мы должны произвести единовременно троекратное повышение заработной платы бюджетников. Для некоторых субъектов федерации это будет означать полное разорение. Полное банкротство. Естественно, что такой шаг ни к чему, кроме массового освобождения работников, появлению задолженности по заработной плате не привел бы. Поэтому мы меняем содержание понятия МРОТ, возвращаем ему изначальное конституционное понятие. Он теперь не будет привязан к первому разряду единой тарифной сетки, а будет носить свое конституционное значение. Это заработная плата, меньше которой, ниже которой платить запрещается.
Кроме того, предлагается дать субъектам Российской Федерации право устанавливать собственный региональный минимальный размер оплаты труда для внебюджетных секторов экономики.
Мы считаем, что практически всюду во внебюджетном секторе экономики за полный рабочий день в той или иной форме выплачивается заработная плата никак не ниже прожиточного минимума. И сегодня установление МРОТа на уровне прожиточного минимума дает возможность некоторым недобросовестным работодателям платить меньшую часть заработной платы по ведомости, а большую часть в конверте. Ну, очевидно, что это просто прямой уход от уплаты налогов. Так вот, если дать субъектам федерации право во внебюджетном секторе экономики установить более высокую минимальную зарплату, я думаю, что подавляющее большинство субъектов этим правом воспользуются, установят ее на уровне близком к прожиточному минимуму в данном субъекте федерации, что приведет к росту собираемости подоходного единого социального налога. Собираемость подоходного налога, в свою очередь, откроет возможность для субъектов федерации увеличить заработную плату своим бюджетникам. Третий важный момент, который мы устанавливаем в этом законе. Мы впервые вводим административную ответственность за нарушение законодательства о минимальном размере оплаты труда. Мы предлагаем установить ответственность как для юридических, так и для физических лиц за то, что они назначают или выплачивают заработную плату ниже федерального МРОТа или минимальной заработной платы, которая будет установлена в данном субъекте федерации.
Сказал Андрей Исаев. Он сообщил, что соответствующий законопроект уже внесен в Государственную Думу, но и на этом депутаты не намерены останавливаться. Вполне возможно, что в ближайшее время Дума рассмотрит вопрос об уголовном преследовании работодателей, выплачивающих черные зарплаты. Самих же работодателей сейчас больше занимает дискуссия по вопросу о том, нужно ли упразднять трудовые книжки. Сегодня их считают основным документом, подтверждающим квалификацию работников. Андрей Исаев убежден, что этот документ изжил себя.
Трудовые книжки – это документ, который появился в вполне конкретную историческую эпоху. Эпоху введения военного коммунизма и всеобщей трудовой повинности в России. Сегодня ни военного коммунизма, ни трудовой повинности в нашей стране нет. Труд по Конституции и по Трудовому кодексу свободен, принудительный труд запрещен.
Доктор юридических наук профессор Владимир Миронов, интервью с которым записал мой коллега Юрий Багров, отмену трудовых книжек считает закономерным этапом развития современного общества.
На мой взгляд, это решение будет правильным, поскольку трудовая книжка сейчас правовым документом не является. Стаж работы, он сейчас имеет страховой характер, поэтому правовое значение имеет уплата или неуплата взносов в пенсионный фонд и фонд социального страхования. Поэтому, если даже стаж будет подтвержден трудовой книжкой, но не будет сведений об уплате взносов в эти фонды, то страхового стажа не будет, даже если он будет подтвержден трудовой книжкой.
Оппоненты этой идеи выдвигают тезис отмена трудовых книжек лазейка для неучей и проходимцев.
Я не думаю, что это лазейка для неучей и проходимцев, потому что в данном случае будет уже основной документ трудовой договор. Вот как раз трудовая книжка, она только указывает, кем работал человек, юрисконсульт. А этот юрисконсульт может быть по трудовому договору носил мешки или был, в общем-то, агентом по продажам. А вот в трудовом договоре как раз будет указано, какие он функции выполнял. И можно ли эти функции считать действительно работой юрисконсульта.
То есть трудовая книжка – это такой атавизм советской эпохи?
Это не только советской эпохи. Вообще-то трудовая книжка, она родилась, как говорят знающие люди, в гитлеровской Германии, и мы оттуда уже переняли этот опыт. Или отни от нас, мы можем поменяться местами. Когда надо было осуществлять учет рабочей силы, то есть без трудовой книжки вы никуда не могли поступить на работу. И поэтому ясно было, если вы уволились, вот, и тунеядец, у вас трудовая книжка на руках, а если вы не тунеядец, значит, вы ее предъявили в организацию.
Сказал доктор юридических наук профессор Владимир Миронов. Впрочем, пока предлагается лишь обсудить вопрос об отмене трудовых книжек. Председатель Думского комитета по труду и социальной политике Андрей Исаев заявил сегодня, что такое решение будет принято лишь в том случае, если эту идею поддержит российская трехсторонняя комиссия, в которой представлены профсоюзы, работодатели и правительство. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла в третьем чтении проект бюджета на 2007 год. Прокуратура Приморского края предъявила обвинение трем подозреваемым в пособничестве в убийстве Дмитрия Фатьянова, кандидата на пост мэра Дальнегорска. В Москве проходят переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. На востоке Польши в автокатастрофе погибли четверо россиян, еще четверо ранены. Среди погибших трое детей. Президент США Джордж Буш выразил намерение тесно сотрудничать с демократами, которые завоевали большинство в обеих палатах Конгресса. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Сегодня в 9:00 после новостей в эфире «Свободы» слушайте очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров», который ведет мой коллега Игорь Померанцев. Одна из главных тем – медики-реаниматоры рассказывают о своей профессии. Не пропустите 9:00 по Москве после новостей. А мы возвращаемся к главной международной теме последних дней. Речь пойдет об итогах выборов в американский Конгресс. Вчера вечером стало известно, что демократы действительно установили контроль не только над Палатой представителей, но и над Сенатом. О возможных последствиях этих важных политических изменений для внешней политики США обозреватель Радио Свободы Виталий Портников побеседовал в эфире нашего радио с редактором международного отдела газеты «Время новостей» Еленой Супониной и обозревателем газеты «Коммерсант» Сергеем Строканем.
Сейчас много говорится о американской внешней политике с точки зрения ее кардинального изменения. Но говорится в основном скорее в российской прессе, в европейской, в меньшей степени в американской, которая озабочена теми внутриполитическими последствиями, которые будут иметь изменения власти в законодательных структурах Соединенных Штатов. Вот как вы считаете, действительно ли выборы в Конгресс могут изменить американскую внешнюю политику? Начнем с вас, Елена.
Бесспорно, победа демократов изменит внешнюю политику США, но произойдет это не сразу, а постепенно. И демократы выиграли же на критике политики Джорджа Буша по отношению в основном к тому, что происходит на Ближнем Востоке и в Ираке в частности. И вот в первую очередь изменится политика США в отношении Ирака. Уже встал вопрос о том, когда выводить американские войска из этой страны. Ну а в отношении России, то критика демократов по тому, что происходит внутри нашей страны, она всегда была жестче. И теперь эта жесткость перейдет в более официальное русло.
Сергей, вот что значит жесткость перейдет в более официальное русло, вот, да? В данном случае, как это может все происходить на практике?
Прежде всего, я хотел добавить по поводу внешней политики, если позволите. Безусловно, Ирак, прежде всего, потому что Ирак — это был главный вопрос этих выборов. Но не только Ирак. Я бы хотел обратить внимание на одно из заявлений Хиллари Клинтон, который вполне вероятно может стать будущим президентом США, которая буквально накануне выборов заявила о том, что вся внешняя политика Америки должна быть подвергнута серьезному пересмотру. В частности, она говорила о неудовлетворительной ситуации с Северной Кореей, неудовлетворительной ситуации с Ираном. Она заявила о том, что ее и демократов не устраивает политика России и Китая, но при этом она возложила вину за провалы на внешнеполитической арене не на упрямство России или Китая или Ирана, а на, собственно, просчеты команды Буша. Поэтому мы можем говорить о, видимо, начинающемся пересмотре всего комплекса вопросов. Ну вот Северная Корея, допустим, мы помним, что Клинтон был в шаге от визита в Северную Корею. Как все повернулось? То же самое с Ираном. Так что здесь, конечно же, мы можем ждать каких-то серьезных подвижек. Что касается России и ужесточения. Вы знаете, каждые выборы в Америке, и президентские, и выборы в Конгресс, сопровождаются очередным всплеском дискуссий в России. Будет ли более жесткой политикой или более мягкой? Одни профессора вспоминают историю отношений с республиканцами, говорят, что лучше иметь дело с республиканцами. Другие говорят, что нет, лучше иметь дело с демократами. Мне кажется, это бесперспективный спор, потому что сторонники и той, и другой точки зрения могут привести аргументы в свою сторону. При этом, я вот долго размышлял над этим, выявляется определенная закономерность. Как правило, люди, которые приводят какие-то аргументы, они выхватывают определенный период в правлении либо республиканцев, либо демократов. Но поверьте мне, если мы рассмотрим весь позитив и негатив на протяжении всего периода правления республиканцев и демократов, мы получим примерно то же самое. Поэтому нужно ставить вопрос не так, кто лучше, республиканцы и демократы, а надо вопрос ставить так. Можем ли мы занять такую позицию, когда ни республиканцы, ни демократы не смогут с нами не считаться, и им будет интересно иметь с нами дело. Не только сторониться от нас, побаиваться наших стареющих ракет и, так сказать, исламского фундаментализма, как они говорят, но какого-то более серьезного партнерства. Вот это ключевой вопрос.
Мой коллега, обозреватель «Радио Свободы» Виталий Портников, беседовал с редактором международного отдела газеты «Время новостей» Еленой Супониной и обозревателем газеты «Коммерсант» Сергеем Строканем. Переходим к другой важной международной теме. В Москве с визитом находится президент Беларуси Александр Лукашенко. Главные темы – цены на российский газ для белорусских потребителей и судьба Союза России и Белоруссии. За ходом переговоров следил наш корреспондент Максим Ярошевский.
В Кремле сегодня во второй половине дня начались переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. По данным информационных агентств, президенты намерены обсудить вопросы торгово-экономических отношений между государствами. В первую очередь, проблему поставок нефти в Белоруссию. Второй важный вопрос – интеграция двух стран. По мнению эксперта Центра Карнеги Алексея Малашенко, сама идея объединения уже давно себя исчерпала. Ни о каком едином государстве не может быть и речи.
Я думаю, что никаких таких сдвигов существенных, ничего революционного уже от этих встреч ожидать не следует. Никакого объединения не будет. Да, в общем-то, я думаю, никто всерьез никогда его не планировал. Это была игра с обоюдным интересом. Сейчас эти интересы расходятся. Сейчас Россия абсолютно не заинтересована в том, чтобы продолжать даже разговор на эту тему. Я думаю, что и сам Лукашенко, это, кстати, уже давным-давно отказался от этой идеи. У него совсем другие амбиции. Поэтому я думаю, что это будет развод без юридического брака. Вот это будет продолжаться, и я вполне могу допустить, что отношения будут ухудшаться. Будет очень интересно, так сказать, представить, как себя в данной ситуации будет вести Лукашенко, на кого он будет ориентироваться. Мне почему-то кажется, что Лукашенко будет искать пути в Европу, он уже их ищет. Вот любопытно, как с его имиджем, так сказать, последнего европейского диктатора, с его манерой разговаривать, как это у него будет получаться, потому что в противном случае это вообще будет какой-то изолят политический. Так что я ничего не жду от этой встречи в плане, так сказать, какого-то укрепления единства. Было и прошло.
Чего ожидать от ухудшения этих отношений, вот для России в первую очередь?
Ну, я думаю, что для России, как для государства, в общем, ничего особенного не произойдет. Но будут какие-то мелкие пакости на границах, еще что-нибудь. Будут гонения на российские фирмы, средние и мелкие, которые там представлены, будут. То есть гонения на российских журналистов и так далее. Но это мы уже проходили, я просто не исключаю, что это будет нарастать.
А вот этот поиск путей в Европу, он с чего начнется, по вашему мнению?
Очень трудно предположить, потому что думать за такого человека, как Лукашенко, за диктатора, который действует порой не логикой, а импульсом, очень трудно. Но, возможно, самые неожиданные вольты, самые неожиданные. Потому что если Лукашенко вообще останется один на один с Россией, то ему будет совсем плохо. Поэтому будет нечто очень занятное и похожее на цирк.
Говорил эксперт Центра Карнеги Алексей Малашенко. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент Радио «Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сейчас в эфире первая часть.
Сообщение о том, что Верховный суд Российской Федерации отменил оправдательный приговор по делу об убийстве в Москве американского журналиста Пола Хлебникова, вызвал незамедлительную реакцию в Соединенных Штатах. Мой коллега Ян Рунов связался по телефону с представительницей семьи Хлебникова.
Представитель семьи по связям с прессой Анна Балишина сказала, что, в общем, Хлебниковы восприняли решение Верховного суда как обнадеживающий сигнал, что и было выражено в специальном заявлении, выпущенном на двух языках – английском и русском.
Это решение подтверждает, что множество процедурных нарушений со стороны суда низшей инстанции не останутся незамеченными. Для нашей семьи это значит, что несмотря на издержки и затянувшийся процесс, можно все-таки надеяться на правосудие. Пользуясь случаем, мы призываем российское правительство удвоить усилия по поиску, задержанию и передаче в руки правосудия заказчиков этого преступления. Мы просим, чтобы грядущие и все последующие судебные разбирательства по делу были открытыми для общественности. Только так можно избежать многочисленных нарушений, допущенных в ходе первого процесса. Мы также надеемся, что решение Верховного суда увеличит шансы того, чтобы убийство Анны Политковской и 11 других журналистов, павших жертвами заказных убийств в России с 1998 года, будут арестованы и осуждены. Этот процесс был эмоционально трудным для нас, поэтому мы решили воздержаться от участия в последующих судебных разбирательствах. Тем не менее, мы оставляем за собой право в любой момент вступить в процесс. Как никогда мы хотим видеть торжество правосудия над заказчиками и исполнителями убийства Павла. Муза, Анна, Михаил, Петр Хлебниковы.
Как вы можете охарактеризовать эмоциональную реакцию семьи Хлебникова?
Обнадеживающая, осторожно оптимистичная, я бы сказала. Семья, конечно, очень устала за эти два года и была очень разочарована первым процессом, и понесли они очень большие эмоциональные потери за эти два года. А сегодняшнее решение, конечно, вселяет в надежду в то, что справедливость еще может восторжествовать, несмотря на все задержки и препоны, которые преследовали семью вот последние два года.
Это была Анна Балишина, вашингтонский представитель семьи убитого 2 года назад в Москве американского журналиста Пола Хлебникова.
Может ли террористическая атака на атомную электростанцию обернуться ядерной катастрофой, и можно ли этого избежать? Над этими вопросами бьются эксперты из Федеральной комиссии по вопросам ядерной энергетики, от которых ждут рекомендации о том, должны ли новые электростанции проектироваться с учетом возможной атаки с воздуха, подобной терактам 11 сентября. Как ни странно, однозначного ответа на этот вопрос нет, рассказывает Алан Давыдов.
В Соединенных Штатах работают 140 гражданских ядерных реакторов, 104 из которых производят электроэнергию. В ближайшие годы их число возрастет. Энергетика в США, в том числе и атомная, является частным бизнесом, который, однако, находится под строгим государственным надзором. В эти дни в Федеральной комиссии по управлению ядерной энергией идет дискуссия о том, следует ли модифицировать проекты строительства будущих реакторов с учетом возможности терактов, схожих с теми, что произошли 11 сентября 2001 года. Члены комиссии разделились на сторонников и на противников повышения порога безопасности реакторов. Противники ужесточения норм безопасности говорят либо о маловероятности такого теракта, либо о том, что обезопасить АЭС от террористов должны не сами атомщики, а созданное после событий 11 сентября Министерство внутренней безопасности. Что известно о том, насколько уязвимы ядерные объекты, электростанции для удара с воздуха. Об этом я спросил эксперта из Неправительственного союза обеспокоенных ученых Дэвида Локбаума. Ныне действующие атомные электростанции не проектировались с расчетом выдержать падение на них самолетов. Это значит, что не только их реакторы, но и диспетчерская, другие участки с критически важным оборудованием вполне могут быть разрушены атакой с воздуха. К сожалению, современные реакторы защищены только от природной стихии, порывов ветра, торнадо, ураганов, снежных бурь, но не от враждебных акций. Дэвид Локбаум отмечает, что озабоченность антитеррористической безопасностью американских АЭС появилась задолго до событий 11 сентября. Еще в начале 80-х годов группа экспертов Комиссии по управлению ядерной энергией пыталась выработать параметры безопасности реакторов будущего, чтобы сделать их менее уязвимыми. Эксперты заключили, что необходимо укрепить структуру диспетчерских залов, рассредоточить по территории станции определенные группы оборудования с тем, чтобы один самолет не мог сразу поразить и основную, и резервную системы. И эксперты пришли к выводу, что все это не потребовало бы больших затрат. Однако очень немногие из предложенных мер сегодня отражены в проектах строительства будущих АЭС. Кто же в конечном счете должен взять на себя ответственность за повышение степени безопасности реакторов? Комиссия по управлению ядерной энергией как федеральное агентство должна определить, какими средствами безопасности должны быть оснащены ядерные реакторы с учетом сегодняшних угроз, а обязанность владельцев АЭС спроектировать и построить такой реактор, который бы соответствовал этим правительственным стандартам или превосходил их. Самое нежелательное в этой ситуации – через 5 лет после событий 11 сентября продолжать делать вид, что ничего не произошло и что подобное не произойдет в будущем, сказал Дэвид Локбаум, эксперт по атомной энергетике Независимого союза обеспокоенных ученых.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Одна из важнейших новостей, однако не сегодняшняя, а грядущая. В воскресенье в Южной Осетии пройдет референдум одновременно с выборами президента самопровозглашенной республики. Так вот, референдум о независимости. Южная Осетия накануне референдума. Одна из главных тем итогового выпуска программы «Время свободы», которую ведет мой коллега Андрей Шарый. В эфире «Свободы» в 20 часов по Москве. Не пропустите. А ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут, среди прочего, важная кавказская политическая тема, панорама новостей культуры и вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Ну а сейчас в Москве 17 часов 30 минут, а это значит, пришло время для новостей часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла в третьем чтении проект бюджета на 2007 год. Среди принятых поправок – увеличение расходов на жилищные программы. Прокуратура Приморского края предъявила обвинение 3 подозреваемым в пособничестве в убийстве Дмитрия Фатьянова, кандидата на пост мэра Дальнегорска. В Москве сегодня проходят переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. В центре внимания вопрос о поставках поставках в Белоруссию российского газа. Тегеран пересмотрит свои отношения с МАГАТЭ, если Совет Безопасности ООН не учтет поправок России к резолюции по Ирану. Такое заявление сделал сегодня высокопоставленный представитель Ирана Али Лариджани по прибытии в Москву. Главная тема переговоров Лариджани с российским руководством – иранская ядерная программа. На востоке Польши в автокатастрофе погибли 4 россиян, еще 4 ранены. Среди погибших 3 детей. По данным российского посольства в Варшаве, сегодня утром автобус с членами юношеской сборной России по гребле столкнулся с грузовиком. Президент США Джордж Буш выразил намерение тесно сотрудничать с демократами, завоевавшими большинство в обеих палатах Конгресса. Палестинская автономия обвиняет Израиль в государственном терроризме в связи с танковым обстрелом населенного пункта Бейт-Ханун, в результате которого погибли 18 мирных жителей. В Москве убит чеченский студент. Как сообщает газета «Коммерсант», учащийся Академии имени Плеханова Казбек Дадаханов был найден с ножом в сердце у метро «Речной вокзал». Погибший родственник бывшего мэра Грозного Беслана Гантамирова. И те и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. А мы возвращаемся к главной теме этого часа нашей программы, о которой мы говорили в начале часа. К дискуссиям вокруг идеи отменить так называемые трудовые книжки в России. Пока идут эти дискуссии, трудовые книжки продолжают существовать, пополняясь новыми записями. Наш корреспондент Ольга Вахоничева спросила прохожих на улицах Москвы, какой записью в трудовой книжке вы гордитесь?
Своей трудовой книжкой, как ударник коммунистического труда, благодарность. А я больших должностей не занимал, просто очень крупно. А вот благодарность руководству были.
Тем, что их мало, этих записей.
Когда я была главным бухгалтером, потому что я больше всего в жизни этого достигла в тот период.
Я же на военнослужащем, я столько ездила, что даже и не могу сказать вам-то вот точно. Горда, вот работала космонавтом, например, с удовольствием. Но это уже вот по приезду из-за границы.
А я на одном месте отработала всю жизнь, поэтому горжусь этим. Там очень много всяких благодарностей. Ну, а нужны ли они, я не могу вам сказать. Была инженер, экономист. Никакой должности особо я не горжусь.
У меня нет трудовой книжки, я по профессии художник, так что там договорная работа.
Все записи угожусь, потому что она у меня такая более стабильная, послужной список очень достаточно хороший, чтобы ее отменять. Только наработано, лишаться как бы не хочется. Есть предложение, например, по сохранению трудовых книжек и одновременно по выпуску какого-то другого альтернативного предложения. Единственное, конечно, вся эта волокита с этими бумажными делами. А вот если вот была бы такая действительно пластиковая карта, которую бы ввели, да, ну, для всех единую, мне вообще удобно, не надо никаких резюме писать, ничего, здесь все видно, как очень наш.
Я очень горжусь, у меня были премиальные, там, за хорошую работу премировали тогда, раньше. За хорошую работу, в общем.
Служба в армии. Даже не знаю почему, ну, просто горжусь и все.
Ну, видимо, последний. Я директор предприятия. У нас время, но это позволяет как-то выживать, такая должность. Финансовая составляющая, конечно.
Вот так на вопрос, какой записью в своей трудовой книжке вы гордитесь, отвечали москвичи. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжат новости культуры. Их представит Иван Толстой.
С 16 по 29 ноября в Московском кинотеатре «35 мм» пройдет ретроспектива фильмов прославленного финского кинорежиссера Аки Каурисмяки. Откроется фестиваль накануне 15 ноября российской премьеры его новой картины «Огни городских окраин». В тот же день, 15-го, в посольстве Финляндии состоится презентация книги кинокритиков Елены и Андрея Плаховых «Аки Каурисмяки. Последний романтик». В книгу также включены два сценария Каурисмяки. 14 ноября в Большом зале Московской консерватории начинается традиционный ежегодный фестиваль памяти выдающегося скрипача Олега Кагана. В первом концерте принимают участие солисты «Вдова Кагана», виолончелистка Наталья Гутман, скрипач Виктор Третьяков и пианист Алексей Любимов. Вместе с симфоническим оркестром имени Светланова они представят произведения Бетховена и Брамса. Состоится также первое в Москве исполнение нового сочинения Арва Пярта «Ламентате». Свадьба голливудских звезд Тома Круза и Кэти Холмс может не состояться в назначенное время в назначенном месте. Свадьбу предполагается сыграть в замке Арсинии Адескальки 15 века, в котором в разное время неоднократно гостили коронованные особы и папы римские. У невесты уже готово платье, которое было заказано Джорджо Армани. Однако возникли затруднения со стороны местных гражданских и церковных властей. Мэр Брачана Патриция Ричони заявила, что Круз и Холмс не представили нужные для заключения брака документы. Священник Никола Фьерантини сказал, что дважды разведенный Круз должен предъявить разрешение на свой брак от церковного прихода. Родители Кэти Холмс католики, а Том Круз принадлежит к церкви саентологии, но поскольку планируется брачная церемония по католическому обряду, то должны соблюдаться правила католической церкви. В московском издательстве «Эксмо» вышла в свет книга известного театрального режиссера, художественного руководителя театра «Школа современной пьесы» Йосефа Райхельгауза. Жанр книги сразу распознается с обложки, на которой изображен автор в гриме Станиславского, а название «Мы попали в Запиндю». Это цитата из «Чеховской чайки», где рассказывается о сценическом ляпе, когда актер вместо «западню» произнес «запиндю». Книга Райхельгауза – набор подобных коротких анекдотических рассказов из театральной и околотеатральной жизни. Всего таких историй около 150, а их герои известны всем. Олег Табаков, Галина Волчек, Валентин Гафт, Мария Миронова и многие другие.
Иван Толстой. Новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Информационную программу «Время свободы» продолжит важная чеченская политическая тема. На этой неделе сразу два чеченских политика заявили о том, что президент Алу Алханов должен оставить свое кресло в пользу Рамзана Кадырова. Умар Джабраилов, представляющий интересы Чечни в Совете Федерации, сказал, что, цитирую, «не понимает, почему Алханов не найдет в себе мужества сложить полномочия и передать власть». Конец цитаты. Глава парламента республики Духваха Абдурахманов предложил более экстравагантный вариант. Он считает, что законодательное собрание вполне может выдвинуть кандидатуру нового главы республики, не считаясь тем, что президентский срок Алханова еще не истек. Пресс-служба Рамзана Кадырова не поддержала заявление этих политиков. В ее заявлении говорится, что они действовали по собственной инициативе. В свою очередь, глава пресс-службы президента Чечни Исарии в тот же день заверил всех, что Алханов не сложит полномочий. Тему продолжит мой коллега Андрей Бабицкий.
Чешский эксперт по Северному Кавказу Томаш Варшовский не сомневается, что рано или поздно Рамзану Кадырову удастся отправить Алханова в отставку и самому стать президентом. Но этот момент ознаменует собой крах его политической карьеры.
Мне так кажется, что Кадырову это удастся убрать Алханова, но это также будет завершительный этап его власти, и затем его уберут. Не знаю, произойдет ли это из Кремля или какая-то другая группировка внутри Чечни, но это будет последний этап его правления в Чечне. Я думаю, что когда он станет на этой верхушке, на самой вершине власти, он будет прямо ответственный за то, что в Чечне творится, и будет очень хорошо видно, что он делает. Его политика уже не будет устраивать Кремль, потому что он станет официальным представителем политики Кремля в Чечне. И то, что он делает сейчас, это, конечно, не очень выгодно для России за границей.
По мнению чеченского политолога Руслана Мартагова, последние демарши сторонников Рамзана Кадырова никак не отразятся на привычной расстановке сил в Чечне.
Не мытьем, так катанем, но из Кадырова хотят сделать президента. Но теперь Кадыров решил все это дело инициировать, так сказать, опосредственно через третьи руки. Делать из-за этого факта какие-то далеко идущие выводы не приходится. Просто мы в лишний раз убедились в неуемном желании стать Кадырова президентом и абсолютно неспособности Алу Алханова, назначенного президентом Чечни тем же Путиным, к какому-то хотя бы, но более-менее мужскому поступку.
Руслан Мартагов также считает, что Кремль не решится поменять нынешнюю имитационную демократию на ничем не прикрытую диктатуру Кадырова.
Если до сих пор, но как-то удавалось маскировать то, что происходит на Северном Кавказе и в особенности в Чечне, пряча все это за референдумы, так называемые выборы, то если сейчас сделать такой шаг, это все просто выходит наружу. И все это становится, знаете, король-то голый. Поэтому не думаю, что они на это пойдут. Да, в принципе, да какая разница, кто там будет? То ли Алханов будет, то ли Кадыров. Никакой разницы нету. Ни за того народ не голосовал, ни за этого не будет. И объединителями общества ни тот, ни другой из них не может стать по определению. Дело в том, что объединять-то общество никто не хочет. Нам нужна просто территория, регулируемая конфликта. Конфликт прекращается только тогда, когда общество объединяется вокруг какой-то идеи, выраженной какой-то личностью. Но нам этого не позволяют сделать. Нам не позволили и в первые выборы, когда Кадырова, так сказать, выбирали. Нам не позволили это сделать и во вторые выборы.
Глава информационного агентства CaucasusTimes.com Ислам Текушев полагает, что сам Рамзан Кадыров уже внес и продолжает вносить в свой пугающий облик такие улучшения, которые могут примирить Владимира Путина с идеей безраздельного кадыровского властвования в Чечне. Тем более, что это отвечает общероссийской тенденции.
На данном этапе Кремль вполне уже может пожертвовать Алхановым. Если раньше его считали, хотя и недостаточно сильным, но все же противовесом Рамзану Кадырову, от которого непонятно, чего можно было ожидать, то сегодня Кадыров кардинально поменял амплуа. Сегодня на его офисе новая табличка, на которой слова «палач» и «убийца» заменены на «строитель» и «управленец». Кроме того, даже в своей профессиональной сфере Кадыров начинает устанавливать некие правила игры. Садистский беспредельный произвол, бывший визитной карточкой силовых кадыровских подразделений, вошел в некую норму. Он не изменился по сути, оставаясь по-прежнему крайне свирепым, но стал дозированным и применяемым не по любому поводу, а в случае необходимости. Сегодня Кадыров зачастую предпочитает договариваться с теми своими оппонентами, которых раньше он считал необходимым уничтожать физически. Приведены в относительный порядок и требования, выдвигаемые различными чеченскими политиками, естественно, сведомо Рамзана к федеральному центру. Уже нет былых претензий на полный контроль над чеченской нефтью. Из проекта договора о разграничении полномочий, который представлял в Чечне исключительные суверенные права, убрано большинство моментов, крайне раздражающих федеральный центр. Подвинулись чеченцы и в тексте законопроекта об особых экономических условиях предпринимательской деятельности. Рамзан Кадыров сумел понять, что времена изменились, что Путин в свое время обещал старшему Кадырову все, что угодно в обмен на военную победу над чеченскими партизанами. Такой Кадыров, послушный, понятный, готовый договариваться, вполне может устроить Кремль уже в качестве самостоятельной политической фигуры. В конце концов, всем понятно, что если Рамзан чего-то не может, так это только одного – ограничить своих амбиций на безраздельную власть в республике. А это означает, что конфликт с Алу Алхановым, которого будут и дальше постоянно выталкивать из президентского кресла, из фактора, обеспечивающего стабильность, когда необходимо было сдерживать безумного Рамзана, превращается в фактор дестабилизирующий, поскольку надобность противовесе отпала. У федеральной власти установилось очень понятное, легко прочитываемое отношение к Чечне, да и к Кавказу в целом. Ничто так недорого российскому президенту, как видимая стабильность. Не так важно, каким способом она обеспечена и насколько прочна. Это как раз и угадал Кадыров, который из просто жандарма в одночасье превратился в жандарма-хозяйственника. Его дело теперь, раз уже война завершена, энергично поднимать республику из руин. Очень похоже, что по мере приближения к президентским выборам в России, в Кремле, чтобы исключить вероятность даже намека на конфликт в коридорах чеченской власти, примут решение о достойно оформленной отставке Алханова.
Это было мнение главы информационного агентства CaucasusTimes.com Ислама Текушева. А над темой работал мой коллега, обозреватель Радио Свобода Андрей Бабицкий. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17:45 и сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приняла в третьем чтении проект бюджета на 2007 год. Прокуратура Приморского края предъявила обвинение трем подозреваемым в пособничестве в убийстве Дмитрия Фатьянова, кандидата на пост мэра Дальнегорска. В Москве сегодня проходят переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. На востоке Польши в автокатастрофе погибли четверо россиян, еще четверо ранены. Палестинская автономия обвиняет Израиль в государственном терроризме в связи с танковым обстрелом населенного пункта Бейт-Ханун, в результате которого погибли 18 мирных жителей. Президент США Джордж Буш выразил намерение тесно сотрудничать с демократами, завоевавшими большинство в обеих палатах Конгресса. США приветствовали принятие новой конституции Киргизии. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Государственная Дума России приняла сегодня в третьем чтении проект федерального бюджета на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная на 26%. Тем не менее, доходы бюджета в целом превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% ВВП. Проект рассчитан, исходя из роста объема российской экономики на 6% и годовой инфляции от 6,5% до 8%. Говорит заместитель председателя Государственной думает член Комитета по бюджету и налогам Владимир Пехтин.
Поправки в третьем чтении – это прежде всего поправки, предусматривающие развитие, модернизация транспортных схем. Это увеличение средств на автодороги, на строительство аэропортов, на субсидии по электроэнергетике, на развитие железнодорожного транспорта и железнодорожных магистралей. То есть, по существу, основные все поправки, которые вносятся в третьем чтении – это поправки, направленные на национальную экономику.
В нынешнем году депутаты Государственной Думы России ускорили рассмотрение проекта федерального бюджета. По словам председателя палаты Бориса Грызлова, четвертое заключительное чтение законопроекта должно состояться до конца ноября.
Окончательное четвертое чтение планируется провести в 20-х числах ноября, то есть примерно на две недели раньше, чем обычно. Мы считаем, что в принципе нужно переходить на более раннее окончательное принятие бюджета, так как мы видим, что принимая бюджет в декабре месяце, реально расходование бюджета буксует и начинается, скажем так, в марте-апреле.
Россия полностью завершила уборку урожая, собрав в бункерном весе, то есть до очистки и просушки, 83 миллиона 800 тысяч тонн зерна. Такие данные приводятся в материалах Министерства сельского хозяйства страны. По прогнозам специалистов зернового рынка, потери при просушке и очистке зерна не превысят 9%. Таким образом, валовой сбор зерна в 2006 году составит примерно 76 миллионов тонн, на 2 миллиона 200 тысяч тонн меньше, чем годом ранее. Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект о так называемом материнском капитале, о предоставлении женщинам, родившим второго и следующего ребенка после 1 января 2007 года, субсидии на сумму 250 тысяч рублей, по текущему курсу примерно 9300 долларов. Эти деньги могут быть потрачены на образование, покупку жилья или пенсионные накопления. Как ожидается, законопроект будет рассмотрен Государственной Думой 17 ноября. Между тем, на этой неделе депутаты палаты уже приняли в первом чтении поправки в налоговый кодекс, предусматривающие освобождение от уплаты подоходного налога операций с материнским капиталом, говорит министр здравоохранения и социального развития России Михаил Зурабов.
Если соответствующий закон будет принят, то в этом случае суммы материнского семейного капитала не будут подлежать налогообложению и не будут подлежать также налогообложению те приобретения или те расходы, которые будут осуществляться лицом, имеющим право на распределение материнским семейным капиталом в рамках целевого использования этих средств.
В Государственную Думу России внесен законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда с 1100 до 2000 рублей с 1 сентября 2007 года, сообщил председатель Комитета Палаты по труду и социальной политике Андрей Исаев. Эксперты предполагают, что новое увеличение социальных расходов государства приведет более быстрому, чем прогнозируют власти, росту потребительских цен. Однако Андрей Исаев считает эти опасения преувеличенными.
Безусловно, мы можем сказать, произойдет рост заработных плат. Предварительно можно оценить, что это будет где-то 20% рост в случае такого повышения МРОТа. Но при этом большая часть все-таки заработной платы будет не новая зарплата, а легализованная старая. То есть, если раньше вам платили по ведомости 800 рублей, то тут как минимум придется заплатить 2000. Таким образом, мы можем сказать, что это те деньги, которые уже и так сегодня существуют в экономике. Более того, с этих денег будут заплачены налоги, которые раньше не платились.
Международная ассоциация воздушного транспорта приняла резолюцию, согласно которой стоимость билетов на международные рейсы из России с 1 декабря должна устанавливаться в евро, сообщили представители крупнейшего российского авиаперевозчика компании «Аэрофлот». При этом расчетный курс при покупке билета будет равен курсу евро Центрального банка России, округленному до 50 копеек в большую сторону. Несмотря на то, что эта резолюция носит рекомендательный характер, «Аэрофлот» уже принял решение перейти на новую систему расчета цен. Таким образом, с начала декабря при сохранении курса евро на уровне 34 рублей стоимость билетов на международные рейсы авиакомпании может вырасти примерно на 6%. Доходы от экспорта нефти из России за первые 9 месяцев 2006 года составили 74 миллиарда долларов, почти на 30% больше, чем за тот же период прошлого года. В страны дальнего зарубежья было продано российской нефти на 69,5 миллиардов долларов и в страны Содружества независимых государств на 4,5 миллиарда. Более 11% всей мировой торговли в 2005 году пришлось на долю поставок нефти и газа. Это максимальный показатель за последние 20 лет. В целом объем мирового экспорта этих энергоносителей превысил 1,4 триллиона долларов, на 40% больше, чем в 2004 году. Такие данные приводит в очередном ежегодном докладе Всемирная торговая организация. Курс доллара на сегодня 26 рублей 70 копеек. На выходные понедельник 26,62. Евро сегодня стоит 34 рубля 11 копеек. Курс на следующие дни 34,24. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы», вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Я передаю микрофон корреспонденту «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
Поствыборные новости однозначно доминируют в информационном пространстве Соединенных Штатов. В сражении за Конгресс погибли президентские надежды нескольких видных претендентов и сильно повысились ставки победивших политических звезд, говорят наблюдатели. Косноязычная фраза Джона Керри во время предвыборной кампании, вызвавшая шумное осуждение из-за ее оскорбительного оттенка по отношению к американским солдатам в Ираке, практически исключила соперника Джорджа Буша на прошлых выборах из числа приемлемых кандидатов в президенты от Демократической партии на будущих выборах. Не добившийся переизбрания в Конгресс сенатор-республиканец Джордж Аллен и глава республиканцев в Сенате Билл Фрист, не сумевший организовать партийную победу, выпадают из узкой обоймы республиканских кандидатов в президенты. Но на фоне павших идолов выросли две гордо стоящие фигуры – сенатора-республиканца Джона Маккейна и сенатора-демократа Хиллари Клинтон. Повышает шансы обоих политиков и то, что они попирают традиционный имидж представителей своих партий. Они занимают центристские позиции. Не исключено, что во флоридском воздухе есть нечто, препятствующее нормальному избирательному процессу. Через 6 лет после небывалой многомесячной процедуры ручного пересчета голосов во время президентских выборов, перешедшего в судебную тяжбу, государственный секретарь штата направил своих представителей для повторного подсчета голосов в округе Сарасота, где по таинственной причине 18 тысяч избирателей, чрезвычайно большой процент, не проголосовали за кандидатов, баллотировавшихся в палату представителей. Причем Флорида потратила десятки миллионов долларов на покупку электронных машин для голосования, чтобы избавиться от ненадежных бумажных бюллетеней. Вопрос для ревизоров. Кто сплоховал? Избиратели, не разобравшиеся, как пользоваться новой машиной, либо электроника, которая не учла их голоса? Так или иначе, кандидат-демократ Кристин Дженнингс, уступившая в этом округе с разрывом всего в 300 голосов, требует полного пересчета и намерена искать правды в суде. Приблизили ли эти выборы нас к прекрасному здоровому будущему, будущему, в котором будут выращиваться новые органы? Эти выборы привели к власти в Конгрессе партию, намеренную разрешить федерально финансируемые исследования в области стволовых клеток. Демократы во время предвыборной кампании представляли стволовые клетки чем-то вроде панацеи, громко попрекая республиканцев за враждебность к экспериментам со стволовыми клетками. Что в реальности можно ожидать от этих исследований в обозримом будущем? Вопрос профессору медицины Даниилу Голубеву.
Самые перспективные области, причем достаточно реальные, это, во-первых, лечение диабета. Во-вторых, это, как ни странно, лечение слепоты человека. Меньшие надежды – это органические заболевания нервной системы, прежде всего болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера и последствия инсульта.
Профессор, но ведь интересно, что именно болезни Паркинсона и Альцгеймера, что называется, поднимались на щит самыми видными сторонниками исследований стволовых клеток, актером Майклом Фоксом и Нэнси Рейган. Что, они выдавали желаемое за действительное?
Дело в том, что есть болезни, которые легко моделируются на животных. Например, диабет, та же слепота в результате дегенерации сетчатки. И они экспериментально излечиваются такого рода воздействиями с помощью стволовых клеток. Что касается Паркинсона или болезни Альцгеймера, то можно смоделировать на животных только некоторые симптомы этих заболеваний. И поэтому с большой уверенностью сказать, что будет аналогия с человеческим организмом, конечно, труднее. Но перспектива, безусловно, есть.
Иными словами, в аргументах тех, кто говорит, что надежды на способности стволовых клеток сильно преувеличены и нас может в конце концов постичь крупное разочарование, есть основания?
Нет, стволовые клетки содержат в себе детерминанты всех клеток человеческого организма. Это не надежды, это факт. Вопрос идет о том, можно ли надеяться на терапевтическое использование их, то есть на восстановление ими клеток пораженной части органа, например, центральной нервной системы. Это надо показать. Стволовые клетки имеют потенцию излечивать любое состояние, связанное с утратой клеточной структуры того или иного органа.
В таком случае, в чем стволовые клетки наверняка бессильны?
Ну, я бы сказал, что они точно не могут лечить рак. Раковая трансформация, злокачественная трансформация клеток – явление совсем другого рода. То, что хирургический нож удаляет, восстановить стволовыми клетками вряд ли возможно. И так вопрос никто не ставит.
О том, что можно ожидать от расширения федеральных исследований стволовых клеток, говорил профессор Даниил Голубев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через 2 минуты после 2 коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные его темы – российские. Госдума России приняла в 3-м чтении государственный бюджет. Наш корреспондент Данила Глиперович работал в Думе и расскажет нашим слушателям о том, как происходило принятие бюджета. Ситуация в Кандапоге, в городе в Карелии, где произошли известные столкновения на национальной почве. Что сейчас происходит в Кандапоге? Об этом специальный репортаж нашего корреспондента. Также наши традиционные рубрики «Русский политический интернет», «Новости высоких технологий», «Истории Запада и Востока». Все это в следующем часе нашей программы. Оставайтесь на волнах свободы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».